Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Новое десятилетие к 60-й годовщине радиостанции. Наши слушатели, вероятно, помнят, что 10 лет назад на наших волнах звучал цикл программ «Полвека в эфире», приуроченный к юбилею «Свободы». Он включил в себя 50 программ по 50 минут каждая. Туда попали главные политические, общественные и культурные события, голоса писателей, политиков, художников и спортсменов, героев и злодеев послевоенной эпохи. Рассказ заканчивался последними днями 2002 года. Все эти программы доступны теперь и на нашем сайте свобода.орг, и на подарочном CD-ромовом диске, который мы все это время дарили посетителям наших студий в Москве, Петербурге и Праге. С тех пор минуло 10 лет, в течение которых «Радио Свобода» не стояло в стороне от российской и зарубежной жизни. Наши архивы пополнились тысячами новых записей, и нам снова есть о чем рассказать нашим слушателям, а теперь еще и зрителям. Новое десятилетие свободы. Летопись продолжается. 2003 год. Арест Михаила Ходорковского. Теракты в Москве и Багдаде. Пол Маккартни в России. Революция рос в Грузии. Первый в мире флешмоб в Нью-Йорке. Оборотни в погонах. 300 лет Петербургу. Главным международным политическим событием 2003 года стало вторжение в Ирак войск международной коалиции во главе с Соединенными Штатами с целью свержения режима Саддама Хусейна. Репортажей, обзоров и анализов на эту тему было множество. Из всех архивных материалов я остановился на записи программы Ефима Фиштейна, подводящей итоги года, но оставляющей многие вопросы неизбежно открытыми.
Начнем мы с события, которое подмяло под себя все остальное и фактически в течение всего года определяло атмосферу международных отношений. Это война в Ираке. Я напомню кульминационный момент кампании, которая началась в марте этого года. 9 апреля министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд так прокомментировал телевизионные картинки того дня.
При виде захватывающих сцен на улицах Багдада, где ликующие толпы поют и танцуют, где иракцы, сидя на американских танках, валят с постамента памятник Саддаму Хусейну, невольно вспоминаются сцены падения Берлинской стены и железного занавеса. Мы являемся свидетелями исторических событий, которым суждено изменить облик страны, судьбу народа, а, возможно, и будущее всего региона.
Голос министра обороны Соединенных Штатов Дональда Рамсфельда. И уже 2 мая президент Соединенных Штатов Джордж Буш, приветствуя на рейде у Сан-Диего авианосец Линкольн, вернувшийся из Персидского залива, заявил:
военные действия в Ираке в основном завершены. В битве за Ирак Соединенные Штаты и наши союзники одержали победу.
Но вот 2003 год на исходе, а конца военной операции в Ираке пока не видно. Давайте рассмотрим эту тему, как она развивалась в течение года. Стоило ли вообще начинать эту войну? Что она дала региону, Соединенным Штатам, миру? В контексте войны с международным терроризмом, стала ли эта локальная операция переломным моментом? Лев Ройтман.
Было несколько причин, почему Соединенные Штаты вкупе с коалицией так называемой пошли на военный удар по режиму Саддама Хусейна. Во-первых, это национальная травма, которую пережила именно Америка после 11 сентября 2001 года. 1991 года. В Америке возникла концепция, которая активно проводится. Это концепция упреждающих действий, то есть не дожидаться того, что удар нанесут террористы, и затем на него нужно будет реагировать, упреждать, отбрасывать терроризм. Это первое. Второе. Сыграла свою трагическую роль несостоятельность разведывательных данных, которые были представлены американской администрации. Разведывательных данных о наличии оружия массового уничтожения или, как теперь говорят, поражения в руках Саддама Хусейна. Естественно, Саддам Хусейн, не имея этого оружия к моменту удара, он играл ва-банк. Он в данном случае задействовал ту третью компоненту, которая явилась далеко-далеко не последним фактором в нанесении удара по Ираку. Это компонента личного престижа. И этот престиж, который был противопоставлен кровавым диктаторам ближневосточной страны, президенту Соединенных Штатов, он также сыграл очень серьезную роль, ибо мы слышали только что Дональда Рамсфельда. Дональд Рамсфельд заявил, это также его концепция, что слабость провоцирует. И когда Саддам Хусейн видел фактическую слабость президента Буша, который не мог преодолеть, несмотря на всю дипломатическую фрустрацию, пассивную роль Совета Безопасности, который не собирался идти дальше словесных выпадов и предупреждений Саддаму Хусейну, в тот момент сработал этот психологический фактор. Он, видимо, надо думать, сработал как запал. Удар был нанесен, потому что далее играть в противостояние с этим диктатором президент Соединенных Штатов, терявший доверие к своим словам, более не мог. Теперь к наиболее важному моменту. Каков итог того, что произошло для региона? Как это ни парадоксально выглядит и звучит, однако же, благодаря удару Соединенных Штатов по Ираку произошло силовое, принудительное, это парадокс, вбрасывание ближневосточного региона во всемирный контекст. Потому что до сих пор, если не считать 91 год «Буря в пустыне», тот же Ирак, и если не считать застарелый, вечный на сегодняшний день израильско-палестинский конфликт, развитие этих стран, этого региона фактически происходило в собственном коконе. Вот это вбрасывание в мировой контекст региона, это, с моей точки зрения, важнейший геополитический итог этой операции.
Лев Ройтман в программе Ефима Фиштейна об итогах 2003 года. 27 мая началось торжественное празднование 300-летия Санкт-Петербурга, а за три дня до петербургского юбилея в Россию впервые приехал Пол Маккартни. Не «Back in the USSR», как он в свое время пел об этом, а действительно, в первый раз. 24 мая сэр Пол живьем на Красной площади. США у стен Кремля. Если для Пола Маккартни Москва представлялась местом вполне экзотическим, то для москвича коренного в городе был знаком каждый уголок. Гость программы Игоря Померанцева Евгений Бунимович.
В первой части один герой. Его зовут Евгений Бунимович. Он поэт-законодатель. Законодатель в прямом смысле слова. Евгений Бунимович – депутат Московской городской думы. В этом выпуске его стихи и монологи.
Что касается модной стилистики ретро, я родился в Москве, в деревянном доме, унесенном резким порывом ветра. От него ничего не осталось, кроме тополей на углах, с болтовней неизменных воробьиных семейств, копошающихся в кроне. Что касается ветра, гудевшего в стенах, от которого в легких пожизненный след, да хранит нас неглинка, текущая в венах, потому что на карте Москвы ее нет. Я был совершенно нормальный такой московский ребенок, пионер такой. Вдруг мама узнала, что рядом на площади Борьбы открыли французскую спецшколу. Ну, никакого отношения к французскому языку моя семья не имела, но что-то в этом было, хоть что-то особенное, что-то тоже такое штучное. И поскольку я никакими успехами не блистал, вместо меня пошла мама, которая сама учительница была, и уговорила директора уже где-то в октябре месяце по блату, так вот, меня даже какому блату непонятно, что, собственно, ничего мы предложить не могли, но все-таки как-то вот помимо правил меня туда принять. И надо сказать, что этот мир французской спецшколы, как мне кажется, был для меня важен. Чем старше, тем я больше это понимаю. Потому что учительницы французского языка, это были не просто учительницы французского языка. Это была какая-то удивительная секта. Во-первых, они были одеты совершенно не так, как нормальная советская учительница. Они были все по-своему элегантны, как это можно было быть элегантной в советское время. Они не просто учили нас французскому языку, они рассказывали нам какой-то удивительный миф о той Франции, которую они сами, кстати говоря, никогда не видели. Мы, как выяснилось потом, когда я, наконец, увидел живых французов, имели очень неплохое произношение, поставленное ими, которые тоже никогда с французами не общались. Я знал план Парижа лучше плана Москвы, при том, что оказался там впервые уже в самом начале перестройки. В Париже просто вышла моя книжка стихов. Раньше вышла в Париже, чем в Москве. В этом тоже, видимо, была какая-то особенность моего мира. Я очень хорошо помню, там у нас завуч была по французскому языку, Руфина Ивановна. Я помню такой эпизод. Это было высшее мое театральное достижение. Я в классе в четвертом играл цыпленка Пикути. И поскольку мою партнершу играла племянница-учительница, то она как бы шла ясно по блату, а я вот уже был такой народный талант. Но поскольку мои родители никогда, по крайней мере, в это время не думали о моих каких-то особых возможностях, то моя мама перепутала и вместо шапочки поролоновой цыпленка купила утенка. И потом вся школа это перешивала. А когда мы уже должны были выступать, я помню, как эта необыкновенная женщина. Ходили какие-то темные слухи, что она вот из тех самых эмигрантов, которые приехали после войны. Что-то в ней было не так. Шею как-то она держала не так, серьги у нее в ушах были. Что-то с ней было не так, с нашим завучем Руфиной Ивановной. И когда, оглядывая нас перед тем, как мы выходим на сцену, она наклонилась передо мной, и я просто уже напрягся от самого факта того, что Руфина Ивановна присела, так сказать, и она поправила мой гольф, который был перекручен, как всегда, естественно. И вот это было для меня вот какое-то погружение в другой мир, где важно, в каком направлении идет рисунок на гольфах.
Евгений Бунимович в выпуске «Поверх барьеров» у Игоря Померанцева. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. В 2003 году ситуация в Чечне продолжала оставаться в центре нашего журналистского внимания, и дерзкие поездки на встречу с боевиками все так же были профессиональным коньком Андрея Бабицкого.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете первую передачу цикла «Законодательство по джихаду. Чечня. Лето 2003 года». Ведет программу Андрей Бабицкий. Посевы пшеницы докатываются до самого леса, прижимаясь к кромке вплотную. Вспоминаю статью из «Грозненского рабочего» о том, что уже второй год в Чечне небывалый урожай хлеба, и после уборочной республика начнет обгружать зерно в помощь пережившим тяжкую засуху соседям – Ставропольскому и Краснодарскому краям. Редкие машины пылят здесь по узким грунтовым дорогам прямо среди пшеницы. С окружающих сопок, на которых стоят федеральные войска, равнина хорошо просматривается, и поэтому на случай проверки надо иметь хорошее объяснение, что ты здесь делаешь. Мы приближаемся к лесу, где нас по договоренности встречают моджахеды, вооруженные чеченцы, воюющие в горах с федеральными силами. Это предгорье. Черный лес, так его называют здесь, очевидно из-за плотности, взбирается на невысокие сопки до самых вершин. На краю леса никаких признаков жизни. Не треснет, не покачнется ветка, но чуть в глубине, в нескольких десятках метрах от края, внезапно обнаруживается жизнь. Костер умело сложен и почти не дает дыма, и поэтому незаметен снаружи. У огня на простом сооружении из веток, две врытых в землю и крепкая сверху, сушат верхнюю одежду и обувь несколько вооруженных человек в камуфляже. Оружие, несколько автоматов с глушителями, аккуратно сложено у подножия дерева. Также аккуратно в сторону убраны остатки нехитрой закуски. Арбузные корки и обертки от шоколада Сникерс. Еще на равнине до похода в горы я встретился с одним из чеченских командующих или полевых командиров, которого знал по прошлой войне. Ему около 40, он продолжает воевать, однако, как сам он говорит, ему и таким, как он, на смену приходят новые люди. Молодые, как правило, гораздо более жесткие. Готовы воевать по новым правилам. Он так представляется существенно обновившийся за 4 года состав вооруженного сообщества чеченцев, ведущих борьбу с федеральными силами.
Из чего состоит движение сопротивления? Те, кто воюет за свободу. Вторая категория – те, кто просто воюет, чтобы участвовать в этой войне, скажем так, ради рая, на пути джихада, для каких-то неземных благ. Это поколение, в которых вот все действительно заложено, для которых все это свято.
Насколько верно представление о том, что сегодня наиболее активная и дееспособная часть сопротивления – это те, кто воюет под экстремистскими лозунгами?
Абсолютно неверно, потому что очень много людей понимают, помнят, скажем так, зов крови, эти действия, массовые зверства настолько подпитывают движение сопротивления вот этими новыми кадрами, что никаких экстремистских лозунгов и никаких денег или каких-то там других идей нам нет никакой необходимости в этом. Нет, просто, наверное, надо признать, что в этом крыле, которых там, скажем, которого называют ваххабитами, у них все в порядке вот в этом плане. Да, с деньгами, с амуницией, обмундированием и так далее.
Скажи, что ты думаешь вот об этом новом явлении, там, захват Норд-Оста, шахиды, женщины, которые взрывают себя? Это процесс, который набирает обороты и может стать таким значительным элементом этой войны?
Вы понимаете, это не наше, это не чеченское, это не по духу, не по нашему менталитету, нам не подходит, тем более, когда взрываются женщины, захват заложников, абсолютно не причастны к этому людей. Но, увы, это идет, наверное, будет идти по нарастающей, даже вот такая появляется все больше, проталкивается, может, не знаю, с какой стороны, тезис, вот арабы подрывались 50 лет, наконец добились дорожной карты. Вот такое есть. Ну, я считаю, я не думаю, что это приемлемые варианты, что это приемлемые методы ведения войны.
Забегая вперед, скажу, что такой подход или настрой скорее исключение. Очень многие молодые чеченцы, уходящие воевать сегодня, считают оправданными любые методы ведения войны. Они уверены, что террор оправдан.
Андрей Бабицкий. Законодательство по джихаду. Лето 2003-го. Другой беспокойный регион Старого Света – Балканы. Журналист Андрей Шары давно и хорошо знает бывшую Югославию. Он не просто жил в этих местах и рассказывал о них российским читателям и слушателям. Он любит Балканы с их литературой, традициями, музыкой.
Говорит Радио Свобода. В этой программе о жизни и о музыке говорят только мужчины, а поют в основном женщины, потому что женский голос – самый совершенный музыкальный инструмент, созданный природой. Программа называется «Балканская тишина», но в ней нет тишины, ведь безумная чувственная музыка есть молчание гор. «Балканская тишина» – так Горан Брегович назвал одну из многих своих композиций, вызывающих бесплодные споры о грани между плагиатом и следованием традиции.
«Раз уж Бог дал мне две возможности начать сначала, глупо было бы совершать одни и те же ошибки. Лучше я буду делать новые ошибки, но старые повторять не собираюсь».
Об этом мы и поговорим. О странной чувственной музыке, о старых и новых ошибках, о жажде успеха в 20 лет и усталости от славы в 50. О песнях для свадеб и песнях для похорон. долго не объяснять, скажу так. Горан Брегович – это Андрей Макаревич, несуществующий уже Югославии. В истории югославского рока нет группы, популярность которой была бы сопоставима со славой «Белой пуговицы» – «Белук Дугмета» и лидера ЕЯ – Горана Бреговича. Без малого два десятилетия, почти до самой трагической кончины большой южной страны, «Белая пуговица» и Горан Брегович оставались символами свободы духа и властителями свободных дум в той же мере, в какой лидером советского рок-андеграунда были Андрей Макаревич и его «Машина времени». Никто, кроме «Белой пуговицы», от Любляны до Скопья, не способен был собрать 70-тысячный стадион. Никто, кроме Горана Бреговича, не сочинял таких медленных баллад и так не играл рок-н-ролл.
Из интервью Горана Бреговича загребскому журналу «Национал» сентябрь 98 года. «Думаю, что на рок-н-ролл я потратил слишком много времени. Сараево – проклятый маленький город. Вполне естественно, что каждый, кто родится в маленьком городе, в 18 лет захочет из него уехать, но Сараево – это редкая разновидность захолустья, откуда не уезжают. Не знаю, почему я так долго сидел на месте, оставался провинциальным музыкантом, играл бессмысленный рок. Если бы не война, может быть, я никогда бы не уехал, так и остался бы провинциальным кумиром».
«Белая пуговица» выпустила 13 пластинок. Во многом благодаря стараниям компании Бреговича Сараево превратилось в столицу югославской поп-музыки. В пору расцвета «Белой пуговицы» мало кто обращал внимание на национальную принадлежность ее участников. Это к концу 80-х начали искать символические знаки в том, что боснийский золотой мальчик Горан Брегович из смешанной сербско-хорватской семьи. Это потом выяснилось, что для того, чтобы стать свободным, недостаточно просто играть рок-н-ролл.
Ja sam se bavio muzikom koja je radila uspjeh.
Я занимался музыкой, которая была популярна, но потом такая музыка перестала меня интересовать. Я с этим закончил, вышел на пенсию, купил дом на острове Брач, ловил рыбу, потому что рок-н-ролл надоел мне хуже горькой редьки. Надоела постоянная необходимость орать и прыгать на сцене, надоели все эти глупости. В молодости меня привлекали и девушки, и деньги, и слава, но не может же это привлекать постоянно. Когда-то рок-н-ролл играл самую главную роль в моей жизни, хотя бы потому, что давал возможность выразить протест по любому поводу. А вот сейчас я без рок-н-ролла хорошо себя чувствую. Рок-н-ролл мне надоел, а не музыка вообще.
Kada bira neki put, ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
Самая популярная песня из сотен, написанных Бреговичем в «Белой пуговице» – «Тайная связь», «Тайна веза». Нас берегут в жизни какие-то тайные связи, как хранит лодку якорь, чтобы она не стала добычей шторма. Как-то в середине 90-х я слушал эту песню в ресторане «Тайна веза» в пригороде Загреба. Ресторан, как витрину воспоминаний, открыл один из бывших участников «Белой пуговицы». В Хорватии и Боснии продолжалась война, а Брегович давно уже жил в Париже и уже был не всей Югославии, а всему миру известен как автор саундтреков к знаменитым фильмам Эмира Кустурицы и Патриса Широ. Связи между настоящим и прошлым, между «Белой пуговицей» и Гораном Бреговичем оборвались. За исключением, может быть, только тайных связей.
Тайна веза за нас.
Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Музыка Горана Бреговича в программе Андрея Шарова «Балканская тишина». Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Как всякий год, 2003-й вместил в себя и крупные события, и мелкие происшествия, и памятные даты, и чьи-то личные рекорды. Обо всем в одной программе не расскажешь. Попробуем составить беглую хронику года. Наш хроникер Андрей Шароградский.
1 февраля 2003 года при входе в атмосферу Земли перед посадкой загорелся американский космический шаттл «Колумбия». Погибли 7 членов экипажа. 27 мая началось празднование 300-летия Санкт-Петербурга. 19 июня в Нью-Йорке в универмаге «Мейсис» прошел первый в мире флешмоб под названием «Любовный ковер для загородной коммуны». 23 июня в Москве арестована группа сотрудников МЧС и МВД, занимавшаяся шантажом и рэкетом частных предпринимателей, подбрасыванием наркотиков и оружия несговорчивым. Кроме того, они вступили в сговор с частью преступников с целью обеспечить себе высокие показатели раскрываемости. Министр внутренних дел России Борис Грызлов назвал их «оборотнями в погонах». Громкое дело о коррупции и других преступлениях разбиралось в течение 3 последующих лет. 6 июля теракт в Москве на рок-фестивале «Крылья». В результате взрывов погибли 20 человек, 40 ранены. 19 августа взрыв у штаб-квартиры ООН в Багдаде привел к гибели 22 сотрудников, включая спецпредставителя генерального секретаря ООН Сержио Виейра ди Меллу. Это был крупнейший теракт в истории Организации Объединенных Наций, после чего ООН вывела свой персонал из Ирака. Группа представителей ООН возобновила свою деятельность в стране лишь через год. Ноябрь. Революция роз в Грузии. Основной мотив революции – фальсификация парламентских выборов 2 ноября. В ходе революции Эдуард Шеварднадзе сложил полномочия президента. Руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом Саакашвили. 13 декабря в районе города Тикрит арестован Саддам Хусейн. 2003 год – Международный год пресной воды. В этом году скончались легкоатлет Валерий Брумель, киноактриса Марина Ладынина, премьер-министр Сербии Зоран Джинджич, американская джазовая вокалистка Нина Симон, бельгийский ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Илья Пригожин, журналист Юрий Щекочихин, американский продюсер Сэм Филлипс, первооткрыватель Элвиса Пресли, священник, философ, проповедник Антоний митрополит Сурожский, писатель-фантаст Кир Булычев, под этим псевдонимом писал Игорь Мажейко, немецкий кинорежиссер Лени Рифеншталь, американский певец Джонни Кэш, телеведущий, врач и путешественник Юрий Сенкевич, кинорежиссер Элем Климов, поэт Расул Гамзатов, президент Азербайджана Гейдар Алиев. Нобелевских премий в 2003 году удостоены по физике Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург и Энтони Легетт, по медицине и физиологии Пол Лоттербур и Питер Мэнсфилд за изобретение метода магнитно-резонансной томографии. По литературе Джон Максвелл Кудзеи. Нобелевская премия мира вручена иранке Ширин Эбади за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно женщин и детей. Человеком года по версии журнала Time объявлен американский солдат, участник войны в Ираке.
По решению жюри кинопремии «Оскар» лучшей признана песня «Into the West», прозвучавшая в картине 2003 года «Властелин колец. Возвращение короля». Lay down a sweet and weary head. Night is falling. You have come to journey's end. Sleep now. Dream of the ones who came before. Why do you weep? Музыка и слова Френа Уолша, Говарда Шора и Энни Ленокс. В конце сентября 2003-го, меньше чем за месяц до ареста, в Берлине выступил руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. 3 ноября «Радио Свобода» передавала фрагменты этого выступления в репортаже Юрия Векслера.
Сидящий ныне в тюрьме 40-летний олигарх способен еще сыграть свою заметную роль в развитии российского общества. Именно о построении гражданского общества в России больше всего хотелось говорить Михаилу Ходорковскому в Берлине, где он выступил 29 сентября в отеле «Адлон» перед представителями бизнеса, политиками и журналистами.
Вопрос собственности в России был решен в 1996 году. И этот вопрос больше не стоит на повестке дня серьезных политических сил в России. Многих удивили результаты недавно состоявшегося опроса, который показал, что, несмотря на то, что 70% российских граждан не одобряют то, как прошла в стране приватизация, тем не менее 60% российских граждан считают, что передел собственности в стране не принесет пользы. Мы работаем в 50 регионах России, и у меня 175 тысяч сотрудников. Но когда вы спрашиваете у людей, считают ли они, что стране будет лучше, если приватизация будет пересмотрена, 60% отвечает «нет». И это разумные люди, потому что им собственность все равно не достанется. А вот все передряги, все проблемы, которые были в нашем обществе на этапе приватизации, упадут на голову этих самых простых людей в регионах. Сейчас уже забыли то время, когда на бензоколонках не было бензина, когда нефтяные компании не платили налогов, и не только налогов, по 6 месяцев не платили заработной платы собственным рабочим.
Далее Михаил Ходорковский сформулировал новую, важную и необычайно трудную задачу, стоящую, по его мнению, на повестке дня страны.
Тем не менее, отсутствие в стране гражданского общества – это проблема более сложная и более фундаментальная, чем проблема частной собственности. 1000 лет назад в Новгородском вече закончилась короткая история российского гражданского общества. И на сегодняшний день наши люди уверены, что в конфликте общество-власть всегда побеждает власть. Арест без суда был заменен на арест через зависимый суд. Это большое движение вперед, но, как вы понимаете, от него до гражданского общества еще далеко.
Кто может обеспечить возможности для развития гражданского общества в России? И кто противостоит таким намерениям? Вот ответ Михаила Ходорковского.
Крупный современный российский бизнес заинтересован в реформах и в развитии гражданского общества. Для того, чтобы стать частью мировой экономики, нам необходим независимый суд, нам необходимо разделение властей, нам необходимо резкое снижение уровня коррупции, снижение уровня бюрократизации экономики и, наконец, рациональное, то есть подконтрольное обществу расходование средств государственного бюджета. Как вы прекрасно понимаете, эти задачи входят в столкновение с интересами частью государственного аппарата. Этой части бюрократического аппарата по-прежнему свойственны фундаментальное недоверие к свободе выбора своего народа. Они до сегодняшнего дня считают, что парламент нужно воспитывать, прежде чем передавать ему власть. Они по-прежнему уверены, что выбором народа надо управлять и управлять административно. У них существует уверенность, что только они знают, в каком направлении должна развиваться Россия и вообще, что такое современная Россия. Я уверен, что это мнение расходится с мнением моих сограждан.
Михаил Ходорковский, берлинское выступление 29 сентября, меньше чем за месяц до ареста. Запись Юрия Векслера. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Новое десятилетие» – 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Я хорошо с детства помню выступления знаменитых советских фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. У нее волосы всегда были уложены внушительным зиккуратом. У партнера, как будто в компенсацию, наблюдалось раннее поредение шевелюры. И напоминал он композитора Прокофьева. Трудно было представить себе, что это безупречно советская, мне даже казалось тогда партийная пара, может сбежать из Советского Союза. Тем интереснее было слушать в 2003 году программу, которую вел на наших волнах Алексей Кузнецов.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас необычная программа. Впервые ее героем становится не один человек. Их двое. И мы легко пошли на такое нарушение традиции, потому что эти люди всегда вместе. У нас в гостях Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Знаменитые фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы, впервые после 24-летнего отсутствия переехали в Россию. Первый вопрос. Вы в России уже или всего лишь несколько дней. Скажите, уехали бы вы из сегодняшней страны или впечатлений для далеко идущих выводов пока недостаточно?
Из сегодняшней страны мы бы не уехали.
Я присоединяюсь к Людмилиному мнению.
Это совсем другая страна, куда мы сейчас приехали. Абсолютно другая страна по сравнению с тем, что было когда-то.
И другие люди. Я бы сказал, это другой менталитет. Я не говорю о простых людях. Простые люди, вот как они любили нас, так они любят и до сих пор. Знаете, русские люди, они, если любят, то уже, ну, как говорится, как в доску любят. А если уж не любят, то это дело плохо.
И мы начинаем с биографии наших гостей. Людмила Белоусова и Олег Протопопов – одна из самых знаменитых спортивных пар в истории советского и мирового фигурного катания. Вместе они выступают с 1954 года, чемпионы Олимпийских игр в Инсбруке 1964 и Гренобле 1968 года. Четырежды с 1965 по 1968 годы они становились чемпионами мира и Европы, награждены двумя орденами Трудового Красного Знамени. В 1979 году эмигрировали из Советского Союза и с тех пор живут в швейцарском Гриндельвальде, получив гражданство Швейцарии в 1995 году. До сих пор продолжают тренироваться и выступать. Несколько лет назад Международный союз конькобежцев наградил их своим самым престижным призом – Кубком Жака Фавара за вклад в развитие мирового фигурного катания. В течение последних 7 лет регулярно выступают на Радио Свобода с комментариями всех крупных турниров и причем не только по фигурному катанию. Людмила Евгеньевна, Олег Алексеевич, по традиции нашей программы я спрашиваю, не ошиблись ли мы, рассказывая вашу выдающуюся биографию?
Абсолютно все правильно.
Давайте перейдем к разговору о сегодняшнем вашем приезде. Мне кажется, на сегодня это самое главное событие в вашей и в нашей жизни. И оно совпало с тем, что 1 марта исполняется 50 лет со дня первого выхода эфира «Радио Свобода». В этом смысле ваше появление здесь, я думаю, знаменательно.
Конечно, мы поздравляем. 50 лет – это хороший возраст. Мы, правда, младше немножко, когда мы начали кататься, годом позднее, в 54-м году. То есть мы катаемся 49 лет. На будущий год у нас будет юбилей. В этом году у вас, на будущий год у нас.
А в прошлом году у вас был юбилей, Олег Алексеевич. Наше поздравление на этот раз уже сегодня.
Благодарю вас за это поздравление. Вот первое официальное поздравление было от Вячеслава Фесисова, председателя Госкомспорта. И, в общем-то, благодаря его усилиям и его инициативе сегодня вот мы появились здесь, потому что нам сделали такое официальное предложение посетить Россию и Вячеслав Фетисов сказал, что Россия ждет вас. И, естественно, после таких слов мы не могли отказаться и не поехать.
Зифа Архинчиева, обозреватель газеты «Московские новости», прошу.
Я просто восхищаюсь вашим семейным союзом. Вот в чем секрет вашего семейного долголетия? Вот обычно говорят люди, что через 5-10 лет любовь проходит, остаются привязанность, дети, уважение, совместная работа. Вот в вашем случае что? Либо действительно любовь живет у вас по сей день?
Ну, во-первых, конечно, любовь продолжает жить. У нас детей нет, потому что у нас не было времени для детей. И если бы у нас были дети, они были бы в Советском Союзе, были бы заложниками. Но мы считаем, что у нас очень много детей, потому что все фигуристы абсолютно это наши дети. Почему еще такая любовь? Любовь к нашей не то что работе, а к нашему искусству, общая любовь. И поэтому этот союз, когда люди любят что-то общее, у них есть общие интересы, общие взгляды, и поэтому их союз всегда дольше.
Слово Родриго Фернандесу, обозревателю газеты «Эль Паис».
От любви к политике. Вы вспомнили про Советского Союза. Сейчас родилось целое поколение с тех пор, как вы уехали. Вот, наверное, интересно им узнать, почему же все-таки вы решили уехать? И почему вы ждали практически 10 лет, чтобы принять это решение?
К сожалению, тогда возможностей не было никаких. Никаких, чтобы уехать. Из Советского Союза можно было только убежать, а не уехать. Это была, как вы знаете, закрытая страна. И мы могли уехать только лишь, если нас приглашают там на выступление, мы могли только остаться. Что мы и сделали. Наступил такой момент, когда мы были, видимо, в тягость и спортивным властям, и властям балетным, где мы участвовали в ленинградском шоу на льду. Назывался он «Ленинградский балет на льду». Одни говорили, вы слишком театральны, а другие говорили, вы слишком спортивны. И кто мы были на самом деле, мы не знаем. Но, короче говоря, после, когда нас уже практически из спорта
выгнали,
мы целый год добивались работы в Ленинградском балете на льду. Нас не хотели принимать. Усилиями обкома и усилиями была очень интересная...
Тяжба, была такая тяжба. Министр культуры Екатерина Фурцева,
вот она, была,
она относилась к нам...
Очень хорошо,
да,
относилась
очень
к нам.
Хорошо, и она говорила, ребята, переезжайте из Ленинграда в Москву. Я сказал, я родился в Ленинграде, я и умру в Ленинграде.
При помощи вот Фурцевой нас все-таки приняли в Ленинградский балет на льду. Очень нас приняли в штыки все, потому что мы были как бы звезды, но и тем не менее в программах наших имен никогда не было. Они мотивировали это тем, что у них не было бумаги для того, чтобы написать, что принимают участие в балете такие-то, такие-то. И этот балет выступал на маленькой площадке. Для нас это было очень тяжело, перестраиваться с большой ледяной арены на маленькую арену. И отдушиной для нас было, когда нас приглашали на показательные выступления в какие-то другие страны, вот такие, как в Америку нас приглашали, Дик Баттон приглашал, в Германию, в Швейцарию. Но эти приглашения были настолько редкие, и нам говорили, что так мы слышали.
Вернее, нас отпускали редко,
приглашения
а приглашений было много, каждый год.
Отпускали редко, потому что говорили, что есть такое постановление, как будто бы можно отпускать вас только раз в два года.
Так и делали.
В 79-м году, когда нас один швейцарский импресарио пригласил, мы уже сидели на чемоданах, нам в Министерстве культуры сказали, обстановка изменилась, мы вас послать не можем. Но в конце концов мы стали добиваться, чтобы поехать выступить. Нас пытались удержать, но мы все-таки обманули обком партии, и в то время Ленинградский балет собирался ехать в Бразилию выступать. Мы сказали, они нам предложили поехать вместе с этой компанией. Мы сказали, да, мы поедем в том случае, если вы отпустите нас до этого, отпустите нас выступить в Швейцарию на большом поле, для того, чтобы мы могли просто потренироваться.
Слово «обмануть» — это нехорошее слово. Мы никогда никого не обманывали, но нас очень много раз обманывали. И поэтому Людмила сказала, выразилась так, что вот обмануть. Мы в конечном счете поняли, что с нами просто играют. Ну, хорошо, и вот они нас отпустили. А до этого они нам сказали, мы, конечно, не против ваших выездов, но мы, понимаете, но только с коллективом. Вот поэтому тогда мы и сделали так. Это было единственное решение согласиться, и когда они нас уже выпустили, потом мы им сказали «до свидания».
Людмила Белоусова и Олег Протопопов в программе Алексея Кузнецова. В 2003 году информационное вещание русской службы возглавлял Петр Вайль. Он же 31 декабря вел и итоговую программу.
Начать, наверное, надо с думских выборов. И я предоставляю слово Михаилу Соколову. Михаил, прошу.
Мы имеем теперь дело с таким зримым и вполне зрелым режимом, зрелым путинизмом. Его одна из основных характеристик – это окончательное слипание всех видов власти в одно вот такое вот пространство. Как сказал один из моих коллег, политическая Россия утонула в нефтяном благосостоянии. То есть относительно экономический рост, связанный с сырьевыми возможностями и высокими мировыми ценами, позволил успокоить значительную часть населения, на минимальном уровне обеспечить социальную стабильность и проводить все возможные манипулятивные активные мероприятия с этим населением или электоратом, обеспечив тот результат выборов, который, собственно, страна получила в декабре. Уничтожение либеральной декларации парламентаризма в России и вслед за Советом Федерации, который был превращен в такой отстойник для отставников и площадку для профессиональных лоббистов, бизнесменов. А теперь и Дума стала таким совещательным органом при управлении внутренней политикой администрации президента. В общем, понятно, что Кремль повел линию на то, чтобы уничтожить в процессе такого вот административного воздействия на крупный бизнес и на относительно самостоятельные политические структуры, уничтожить все относительно самостоятельные центры, ну, если не власти, то влияние на власть, и таким образом мы имеем уход политики в круг кремлевских стен, то есть внутри кремлевского политбюро под этим красивым ковром будут приниматься все значимые для страны решения, и затем будут уже оформляться внешне благопристойно в законодательном виде через Думу, через Совет Федерации, приведенные к такому общему знаменателю. Кстати, самый, на мой взгляд, теперь интересный дискуссионный вопрос – это о функции действующего руководителя государства. Ну, трудно назвать его еще монархом, но, скажем так, это то, о чем мечтали многие русские эмигранты 20-30-х годов, просвещенный правитель, твердой рукой ведущий страну в некое будущее, безусловно, не коммунистическое, потому что мы видим, как была уничтожена и самая, наверное, влиятельная политическая сила, кроме бюрократии, коммунистическая партия Российской Федерации. Это вопрос об автократии. Самостоятельная он фигура или он модератор внутри, как бы совмещающие и решающие проблемы разных кланов.
Спасибо, это был Михаил Соколов. Вопрос Андрею Шарому. Андрей, на пространстве того, что прежде называлось социалистический лагерь, не раз выходили вперед крайние экстремистские партии. И мы видим сейчас успех партии Жириновского и новой партии «Родина». По-вашему, Чем это обусловлено?
На мой взгляд, Петр, это обусловлено прежде всего логическим завершением некого этапа в развитии России, в развитии российской внутриполитической ситуации. Так случайно совершенно получилось, что я накануне нашей программы закончил читать книжку Бориса Стругацкого, только что вышедшую, под названием «Комментарий к пройденному». Это воспоминания известного фантаста о том, как он со своим братом писал. Естественно, я нашел там огромное количество аллюзий и аллитераций на ситуацию сегодняшнего дня, прежде всего, когда Стругацкий пишет об окончании оттепели, о 70-х годах. Конечно, приходит на память знаменитая цитата из книги «Трудно быть Богом», как вольно дышится в «Возрожденном Арканаре». «Возрожденный Арканар», на мой взгляд, это хороший, удачный образ для сегодняшней России. Управляемая демократия, как таковая, во варианте Путина, неизвестно, насколько она этим Путиным или теми, кто стоит за ним, управляется. А то, что сейчас происходит в стране, на мой взгляд, можно давать этому несколько определений, но все они более-менее будут определениями одного и того же порядка. Реванш, антиперестройка, я не знаю, возрождение имперских традиций, имперских амбиций, может быть, лучшее слово – это реакция. После оттепели – реакция. После социал-демократов в Европейском Союзе всегда к власти приходят консерваторы.
На выборах в Сербии пришли крайние.
На выборах в Сербии пришли крайние после 3 лет относительно демократических преобразований, но проблема заключается в том, что для таких стран, как Россия и Сербия, и, в общем, некоторые другие страны постсоветского блока, там неприменима традиционная классическая система смены двух основных политических выборов в партии. Здесь речь идет, на мой взгляд, и в российском, и в сербском случае как раз об оттепели и реакции. Не о смене политического выбора, а о смене политической атмосферы, потому что, насколько мне известно, в демократических западных странах при смене партии не меняется суть политического строя, что, на мой взгляд, сейчас может произойти или уже происходит в России. Поэтому мне кажется, что думские выборы как раз стали такой вехой, оформлением того процесса, который протекал на протяжении последних 4 лет. Я обратил в словах коллеги Михаила Соколова внимание на фразу о либеральной декларации парламентаризма, которая была уничтожена. И, Михаил, я хотел бы, кстати, узнать вашу точку зрения про демократические российские партии. Сами проиграли эти выборы? Или это все работа вот аппарата Путина?
По-моему, это совместный труд, причем обе стороны постарались на удивление, знаете, как согласованно действовали. Ведь телеканал ТВС был закрыт руками в том числе одного из лидеров Союза правых сил Анатолия Чубайса. Относительно демократический и свободный телеканал был закрыт в рамках какой-то, неизвестно нам какой, сделки с Кремлем. Хотя его можно было, в общем, сохранить и до выборов. Считать ли это спецоперацией Кремля или считать это такой ошибкой правых, каждый может оценить. Я думаю, то и другое. Затем я бы указал еще на одно событие, вот убийство Сергея Ющенкова. И все, что происходило вокруг либеральной России, разнообразные, на мой взгляд, весьма неудачные маневры Бориса Березовского, превращение Виктора Похмелкина в автозащитника и так далее, привели к тому, что проект радикально оппозиционной Кремлю партии был полностью дискредитирован и уничтожен. Чекистскими методами или благодаря глупости и ошибкам? Но опять же, каждый может судить. Я думаю, что было и то, и другое. Возьмите «Яблоко». В рамках каких договоренностей Григорий Явлинский, бывший достаточно оппозиционным политиком, вдруг увел партию на позиции полуоппозиционности, а затем фактически объявил ее зеленой? Как быть с Союзом правых сил? В 99-м году это была правая партия, партия таких пропутинских либералов, которые возрождали армию в Чечне и, собственно, взяли значительную часть электората Родины за счет некоторых резких заявлений Чубайса. Вдруг эта партия превращается в либеральную, в почти аналог Яблока, а Чубайс со своим либеральным империализмом в этой партии кажется в какой-то момент выборов просто такой вот маргинальной фигурой, которая только отталкивает избирателей. Схватка между Яблоком и Союзом правых сил, абсолютно непристойная во время этих выборов, в которые обе партии показали себя не с лучшей стороны. Все это, я думаю, глупость или измена, говорил Милюков когда-то в 16-м году, намекая на то, что есть какой-то заговор по сдаче России немцам и сговору с врагом. Так я вот думаю, что все-таки глупость, она в России всегда более опасная вещь, чем измена и чем какие-то заговоры. Никто не навредил себе больше, больше, чем сами демократы и либералы.
Итоговой передачей Петра Вайля закончился на волнах Радио Свобода эфирный год 2003. Вы слушали первый выпуск из нашего цикла «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.